Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, мы в двух эфирах, в студии Матвей Гонопольский, гость, журналист и публицист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
Всех поздравляю с праздником, с Днем России, замечательные выходные, замечательный праздник. Празднуйте, только вот как вы будете возвращаться, это я тем, кто на даче, домой в воскресенье вечером или в понедельник утром, я себе не представляю. Ну что делать? Значит, когда мы с тобой встретились перед началом, ты сказал, что событий нет, я сказал тебе, что событий полно.
Ну давай, глуши.
Сейчас будешь только... Ну что значит глуши?
Успевай отбиваться.
Культурно, да. Значит, смотри, первое. Серьезные события в Украине. НАТО приняло предложение Украины поучаствовать в силах реагирования Альянса.
То есть, чтобы украинцы участвовали в их силах реагирования.
Да. Схефер сказал это по итогам заседания комиссии НАТО-Украина. Украина примет участие в силах реагирования НАТО на правах партнера Альянса. Дальше, значит, вот она стала первой из стран-партнеров, которая высказала идею об участии в силах реагирования. Ну, здесь, конечно, все прозрачно. Хотят, чтобы любили, да. И господин Яхануров, известный тебе, да, замечательный такой человек, что он сказал такую фразу с радостной улыбкой. Мы перешли к практическим действиям. Вот это с одной стороны, да, давай я вот объединю Украину. Митинг протеста против вступления Украины в НАТО проходит на центральной площади Донецка. Следующее сообщение. Депутаты Ялтинского городского совета приняли решение о провозглашении курортной столицы Крыма территории без НАТО. РИА ТАСС сообщил сегодня в Ялтинском горсовете. И еще напомню телезрителям и моему коллеге, который сейчас сидит в студии, что все вот эти телодвижения происходят при отсутствии предусмотренного законодательством плебисцита, да, где украинцы должны высказаться, хотят они в НАТО или нет. Слово тебе.
Ну, я думаю, что если у них в законе написано, что должен быть референдум, то все-таки он, наверное, будет, потому что у них законы соблюдаются, тем более партия регионов, наверное, будет настаивать на этом самом референдуме. С другой стороны, как они выпутаются, не очень понятно, потому что большинство населения, вроде бы, судя по всем опросам, против вступления в НАТО, так что не очень понятно как. Но я думаю, что они найдут какую-то юридическую заморочку. Я же так точно до буквы украинские законы не знаю, до запятой. По-видимому, на сегодняшний день, если не вести... Ну вот видишь, там штука какая. Они должны сначала подписать соглашение о том, что они начинают программу.
Карта, да.
Программу. Вот. И у них будет, по-видимому, год или два на подготовку общественного мнения. Но общественное мнение – это ведь штука пластичная, начнут обрабатывать. И я думаю, что через два года общественное мнение Украины изменится, по крайней мере, до такой степени, чтобы 50% плюс один человек проголосовали за присоединение к НАТО. Вот, собственно, и все. Ну, какое
Нет,
время
не
на
все,
это понадобится?
Не все, не все.
А что еще?
Есть такая история, которая эту стройность может нарушить. Ну, например, ты знаешь, мы с тобой это обсуждали на прошлой неделе, что Украина подняла вопрос о том, что уже сейчас надо начинать вывод эскадры Черноморского флота. А есть люди, которые этого не хотят. Поэтому здесь будет два потока пропаганды. Один с той стороны, другой с этой.
Ну, российская пропаганда не влияет на Украину или очень слабо влияет. Что такое российская пропаганда на Украине? Мы имели удовольствие наблюдать, когда господин Павловский и вся его команда бились о кильвы за Януковича. Деньги были потрачены, результат оказался отрицательным. Кроме того, если Россия будет вести свою пропаганду в стиле Затулина Лужкова, то есть потрясая кулаками и объясняя украинцам, что они, вообще не государство, а какое-то недоразумение в целом, что они должны развалиться, как твой визави Михаил Владимирович Леонтьев говорил, восточная Украина – это наши люди, а западенцы – это вообще не пойми кто. Что как минимум у них надо оттяпать Крым и уж наверняка Севастополь, но, естественно, вся эта российская пропаганда – это куча бумерангов, которые Россия бросает,
иначе
все эти бумеранги.
Иначе будут работать.
Ну, я не знаю, понимаешь, как они будут иначе работать, ведь дело заключается в том, что рациональных аргументов на самом деле, если апеллировать к эмоциям, то у русского человека эмоции какие? Что вот НАТО угрожает. Дальше никогда не объясняют, чем оно угрожает. Поскольку все разговоры об угрозе бьются одной простой фразой, который я могу в миллионный раз повторить, что война между НАТО и Россией – это гарантированное взаимное уничтожение, все это знают, войны не будет, следовательно, угрозы нет. Но это не произносят, а эмоция есть. Вот они приближаются, там завтра они у Смоленска. На Россию эта эмоция действует. На украинцев на эмоциональном уровне, как я понимаю, это не действует. А рациональных доводов, ну почему, собственно, им не вступать в НАТО? Рациональных доводов, по-видимому, нет. Или, во всяком случае, они очень слабенькие. Поэтому я не совсем понимаю, перекупить их Россия не может. У нее просто денег на это нет. Да и не будет она на это тратить деньги. Ну, скажем, продавать им газ по какой-нибудь смешной цене, чтобы они оттянули свое вступление в НАТО, не пойдет на это Россия. То есть перекупить их нельзя. Запугивание дает обратный эффект. Разумных доводов, почему бы им не вступить в НАТО, просто не существует. Следовательно, я думаю, что после года-двух обработки общественного мнения украинцы никуда не денутся и в НАТО. Но некоторым большинством вступят. Вообще, насколько я знаю, я тут имел удовольствие беседовать с одним товарищем, который имеет прямое отношение к Украине, крупный довольно эксперт. И он мне сказал, что вообще, говорит, мы живем такими идиотскими мифами. Ну, например, в России такой миф, который вот все наши, значит, там, Шевченки и Затулины с утра до вечера повторяют, что вот есть хорошая, то есть прорусская восточная Украина и плохая западенская западная Украина. Он говорит, это вообще бред, который не имеет ничего общего с реальностью. Вот эта хорошая прорусская Украина, это очень богатая Украина, где есть свои очень сильные торгово-финансовые группы, 20. Промышленные группы, значит, Ахметов, там, Пинчук и так далее, куда просто не пускают русский бизнес, потому что они сами сильные. А вот западная Украина, нищая, бедная, туда охотно пускают русский бизнес, например, именно потому что там нет денег. И в частности у русского бизнеса гораздо более сильные позиции во Львове, нежели в Донецке.
Очень короткая пауза, сейчас она сокращена, и мы возвращаемся в студию.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Артист балета – искусственно выведенная порода людей.
Так говорит Наталья Касаткина, самая известная женщина-хореограф в России. Знаменитая пара Касаткина и Василев воспитали 19 золотых медалистов международных конкурсов.
25 балетов, созданные этими вдохновенными художниками, заставляют плакать и смеяться зрителей всех континентов.
Июнь-июль. Новая опера. Избранные балеты.
Заказ билетов 251-41-14 и 251-32-21.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91,2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
С Леонидом Радзиховским мы в студии. Давайте продолжим еще немного эту тему. Значит, по сути, если подвести итог твоих рассуждений, Украина, ну, пока чевряжется и в НАТО пойдет.
Да, думаю, что да. Угу. В течение 2-3 лет.
В течение 2-3 лет. И проголосует, собственно, будет 50+1 голос,
ну,
да?
Ну, через года, через 2, через 3. Сначала они в декабре, значит, они подписывают это соглашение. Как оно у них называется? Сотрудничество? Нет, как по-другому оно называется. Ну, в общем, Украина начинает свое движение в сторону НАТО. Это же не в один день делается. Бац, и десант НАТО высадился, развивается флаг, парады там натовской мотопехоты и так далее. Ничего подобного, значит, длительный процесс там. Даже не знаю, насколько он у них фиксирован как-то по уставу НАТО или нет. По-моему, нет. То есть это может растянуться годика на 2-3, и постепенно они убедятся, что натовцы не собираются их есть, жечь, оккупировать, создавать концлагеря, воевать с Россией, ставить на Украине, кстати, ракеты, нарушать ее безъядерный статус. У Украины, как известно, безъядерный статус. Ракеты с ядерными боеголовками там стоять не могут. То есть постепенно выяснится, что, в общем, ничего на самом деле.
Да,
не...
все идет благоразумно.
Все идет благоразумно. Да, появляются натовцы, денежки приносят какие-то.
Да, кстати, модернизируют армию украинскую.
Ну, например.
Давай поговорим с тобой о коррупции, наша любимая тема. Реальный уровень коррупции в России в 1000 раз выше официальной статистики.
Уж так этом... и в 1000.
Дай дочитать. Я понимаю, что, так сказать, ты сегодня только солнце наблюдал, рассвет, пение птиц. А мы здесь занимаемся делом. Реальной жизнью России.
Да.
Повторяю сначала. Реальный уровень коррупции в России в 1000 раз выше официальной статистики. Об этом Интерфаксу заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре. По оценкам экспертов, доходы российских чиновников, коррупционеров достигают 1/3 национального бюджета страны. А бизнесмены ежегодно тратят порядка 33 миллиардов долларов на взятки госслужащим. Я тебе поясню. То есть, говорится, он в 1000 раз выше официальной статистики. То есть,
в данном случае
понятно, сколько там, 0,36 и так далее. Вот. Ну и ты знаешь, так сказать, слова, которые очень решительно произносятся нынешним президентом и бывшим президентом.
И вот, еще предыдущим президентом.
Да, нет, и я хочу тебе сказать, нет, ну ладно, предыдущим президентом. Дело в том, что вот Медведев, например, заметь, что не... Я не знаю, что это означает. Лучше поговорить с теми людьми, которые хорошо умеют читать законы и что между строчек написано. Но как бы вот, что касательно Медведева, то он перешел от слов к делу. И ты знаешь, кто-то выпущен. Какая-то линейка законов, так сказать... вот, например, сейчас он встречался с нашим облсменом. И они говорили о том, что должна быть разрешена ситуация в местах заключения. А, то есть, казалось бы, никакой связи, а связь есть, потому что там, где везде напряг, там суют деньги. Да?
Угу.
Вот, понимаешь, мне кажется, и вот подцепить я хочу, собственно, мой вопрос. Мне кажется, что Медведев понимает логичную жизнь страны в логичных законах, и он с этого начинает. То, чем Путин практически не занимался. Где был хаос? Вот у тебя не создается такое впечатление?
Не знаю, рано судить, Медведев месяц. У власти заявлений много. Кстати, кто-то провел анализ, почти все эти заявления в свое время делались и Путиным. О борьбе с коррупцией, по-моему, со времен Гостомысла говорили все. То есть просто не было на Руси такого царя, генсека или президента, который бы об этом не долдонил с утра до вечера. Вот. Но, в принципе, если говорить о более каких-то реальных методах уменьшения коррупции, то они, не бог весть, какая хитрость, понимаешь, это, как говорится, не бином Ньютона. Но вот даже я, уж совсем невеликий юрист и совсем невеликий...
Старый коррупционер, да?
Да, старый коррупционер.
Да, и что?
Вот, я понимаю, какие простейшие, но элементарнейшие вещи можно сделать, чтобы сильно, ну, скажем так, осложнить получение взяток. Значит, во-первых, есть коррупция и коррупция. Значит, наиболее, насколько я знаю, коррупционно емкие отрасли – это медицина и образование, так? Значит, если там начнут бороться, то это очень плохо для простых граждан. Потому что если сейчас, допустим, ты можешь положить своего родственника в больницу, заплатить, и ему сделают операцию, и ты все-таки, у тебя ощущение, что ты заплатил, ты что-то сделал для него, врач, конечно, не будет оперировать хуже или лучше, как умеет, так и будет. Тем не менее, у тебя психологическое чувство, я что-то сделал. Я там, допустим...
Про это никто не говорит, заметь.
Это коррупция чистейшей воды, 100%.
Про эту коррупцию никто не говорит.
Слава Богу, слава Богу.
Потому что говорят, есть слово, которое сейчас повторяет все время Кремль, чиновники.
Вот, это очень разумно. Это очень разумно. Если они ограничатся борьбой с чиновниками, они будут давить людей, это будет очень хорошо. Теперь второе, если речь идет о чиновниках. Рыба гниет с головы. Чиновники, люди очень интегрированные, вертикаль, вот это вот их, как она там называется, крюконосная вертикаль, или как она там, значит, крюкотворная вертикаль.
Как говорит моя дочь, не заморачивайся.
Ну, в общем, ладно, вертикаль. Значит, они на начальство смотрят, так? Значит, есть простой метод, я о нем даже писал когда-то, но он очевиден. Заставьте чиновников всех категории А, то есть это министры, замминистры, губернаторы, вице-губернаторы и так далее, раз в год, банный день, когда они публикуют в газетах сведения о своем имуществе, об имуществе своих жен, детей, родителей, ну, в общем, родственников первого круга. Дальше. Допустим, проведите дату отсечения. Вот все, что они опубликовали там до 1 апреля, ну, это, наверное, хорошо делалось 1 апреля, в День смеха, да? Все, что они опубликовали до 1 апреля 2009 года, при них и остается. И никто не спрашивает, откуда дровишки. Ну, если против них нет конкретных уголовных дел. А дальше каждый год, следующий год, то же самое, 1 апреля, они опять публикуют эти сведения. И если что-то изменилось, то они должны отчитаться. Откуда? Если же они не указали какое-то имущество, то надо создать организацию, которая будет его выявлять и конфисковывать, раз вы его не указали, следовательно, оно не ваше. Это, конечно, не искореняет коррупцию, но это значительно уменьшает стимулы к ней, это значительно осложняет жизнь чиновников высшей категории. Кроме того, надо, это мера, которая наверняка будет крайне популярна в народе. Вот они, гады, зажрались, заелись, прочее, прочее, прочее. Но чтобы это было что-то реальное, надо принять меру, которая будет крайне непопулярна в народе, но она необходима. В царское время тоже, как известно, была коррупция. Но ее масштабы были абсолютно несопоставимы с тем, что имеет место сейчас. Почему? По многим причинам, но одна из них та, что сейчас чиновникам платят издевательскую зарплату, такую откровенно издевательскую зарплату. Министр получает там 2 или 3 тысячи долларов, то есть просто ничего не получает, работает за спасибо. Им платят, как в советское время в магазине продавцу платили 80 рублей, говорили, все равно украдешь, что тебе платить. А в царское время чиновникам платили зарплаты, которые в пересчете на сегодняшний день составляют более-менее приличную сумму. Миллион долларов в год, 1,5 миллиона долларов в год, 2 миллиона долларов в год. Вот платите им такие зарплаты.
У нас была передача
официально.
«Клинч», и я не знаю, слышал ты ее или нет, и там был вопрос голосования. Значит, платить им зарплату или усиливать работу Генеральной прокуратуры?
И то, и другое.
87% усиливать.
Ну, естественно, да. Только понимаете, в чем дело? Если человеку денег не платят, а работу прокуратуры усиливают, то результат будет один. Он будет воровать вдвое больше. Все равно ловят. Так хоть будет за что. Или, если уж совсем свирепая будет работа Генеральной прокуратуры, все нормальные люди сбегут из чиновничьего аппарата, и туда придут дебилы просто, которые вообще ничего не могут. Значит, нужен кнут и пряник. Если вы всерьез этого хотите. Для популизма махайте кнутом, только по воздуху. А для реальной работы сделайте и то, и другое. Тогда, может быть, эта ситуация сдвинется. Потому что если у человека есть стимул получать приличные деньги, сотую часть того, что он зарабатывает, ворует сегодня, но все-таки что-то, да? И при этом его прессуют, то есть каждый год надо отчитываться. А что не указал, могут у тебя отобрать. Ну, тогда, может быть, люди начнут что-то делать.
Ну, вот оппоненты вот, любой системы борьбы с коррупцией в России говорят о том, что власть построена на коррупционном взаимодействии в том смысле, что она дает элите гулять, которая ее поддерживает, но та ее за это поддерживает. И если власть начнет сильно прессовать, но гулять ты понимаешь, в каком смысле? Это не миллион долларов в год.
Миллиард, конечно.
Это гульба значительно сильнее.
Ну,
так вот, если начать аппетиты снижать до миллиона, то элите это не понравится.
Ну, естественно, кому понравится, если тебя берут за бока.
Ну, так и что?
Но в этом и заключается искусство государственного управления. В этом оно и заключается, находить развязки, понимаешь? Делать то, что всем нравится, для этого, ей-богу, не надо быть 7 пядей во лбу. Это легко, особенно когда хлещут дурные нефтяные деньги. Вообще руководить легко. Давать всем воровать. А для утешения простому народу рассказывать, что во всем виноваты американцы, украинцы, эстонцы
и так далее. Но как тебе
дело нехитрое.
Я хотел еще с другой стороны обсудить, так сказать, коррупцию по вот этим инструментам, о которых ты сказал, борьбы. Так как тебе кажется, вот стратегически, я все пытаюсь это понять, задавая вопросы всем, стратегически власть действительно, такое народное выражение, настропалилась на эту борьбу? Или это не более чем, как пишет Сатаров, которого я еще процитирую, ты знаешь, который знает про это очень много, что ограничится только выводом чиновникам из управления госкомпанией?
Ну, во-первых, это тоже неплохо. Вот, понимаешь, я не сторонник того, что или все, или ничего. Вывод чиновников из управления госкомпаниями тоже неплохая мера. Тут нету какого-то радикального решения. Я думаю, что власть не собирается всерьез, как говорится, открывать огонь по штабам. Сегодня этот процесс, тут в чем еще проблема? Поскольку много лет никто пальцем о палец не стукал, процесс зашел очень далеко. И если сегодня начать поднимать крышку, из котла пойдет такая вонь, что просто все задохнутся.
Я думал, ты скажешь дым.
Нет, дыма не пойдет. Дым, это, понимаешь, надо, чтобы горело что-то. Вот, вонь пойдет страшная, все просто задохнутся. Поэтому мы же помним, что такое была кампания по борьбе с коррупцией во времена Горбачева. Это была, по сути, кампания по уничтожению власти КПСС. Потому что незамазанных не было, или говорили, что их нет. И народ с охотой кричал, распни их, отуй их. Это был классический огонь по штабам в стиле Мао Цзэдуна. Естественно, сегодня власть этого абсолютно не хочет. А действительно пропитано глубоко. Что правда, то правда. Пропитано очень глубоко. И как этих карать, этих не карать, по какому критерию, тут надо быть действительно очень волевым и очень хитрым, и очень умным человеком, а главное, страшно в этом заинтересованным. Пока хлещет нефтяной поток, никто в этом особенно не заинтересован. Кстати, могу сказать уважаемым слушателям «Эхо Москвы», которые все трясутся от злости при упоминании коррупции, там кулаки сучат, вот, сволочи, у них деньги куры не клюют, ну а нам на водку не хватает. Значит, вот смотрите, откуда в России деньги? В конечном счете, так или иначе, это многократно прокрученные нефтяные деньги, так как во всем СНГ. Теперь, я вот специально интересовался этим вопросом. В Азербайджане, в Казахстане, в Узбекистане на душу населения денег от экспорта нефти или больше, чем в России, как в Азербайджане, или почти столько же, как в Узбекистане и Казахстане. Но при этом там, вот говорят, бизнесу просто дыхнуть нельзя. Вот с кем не поговоришь, что у вас там денег-то больше приходится, что вы оттуда едете сюда? Дыхнуть не дают. Вся собственность и власть сосредоточены в руках не просто узкой, а сверхузкой категории людей, принадлежащих к семье, окружающей первое лицо. Это я к тому, что нет пределов совершенству. И если у нас коррупция в тысячу раз меньше, в тысячу раз больше, чем в Швейцарии или в нефтяной Норвегии, то она в тысячу раз меньше, чем в республиках СНГ, в миллион раз меньше, чем в нефтяной Нигерии и так далее. То есть... Смотрите вверх, смотрите вниз и адекватно представляете, где мы находимся на этой лестнице.
Вторая пауза нашего эфира тоже сокращена. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
«Особое мнение» с Матвеем Гонопольским и Леонидом Радзиховским. Вот за эти 10 минут нам... Кучу тем еще надо с тобой обсудить. Значит, смотри, только что поступила эта новость, что Литва все-таки выставит счет за оккупацию, за советскую оккупацию. Вот такое решение принято. Первое, права ли Литва? И второе, нужно ли нам платить?
Ну, на второй вопрос ответ очевиден. Как выражался Путин, дырку от бублика получите, а не кемскую волость. Естественно, Россия ничего не заплатит. Естественно, Россия абсолютно права на 101%, что ни копейки им не заплатят. С какого бодуна? Сегодня Литва, завтра все остальные выставят счета. Это просто бред. А права ли Литва? Ну, с точки зрения своего внутреннего пиара, наверное, права. Кто-то на этом хочет лишние голоса заработать, Ваньку повалять. Но вообще это необсуждаемый бред. Просто непристойный, необсуждаемый бред.
Да, это ты говорил как Путин?
Или нет, я говорил как я. Это непристойный, необсуждаемый бред. Потому что, значит, Литва была оккупирована, много было нехорошего прецедентов, чтобы оккупанты платили за оккупацию, вообще в мире нет. Можешь себе представить? Минуточка. Можешь себе представить, сколько должна была бы платить Англия всему миру, поскольку весь мир был британской колонией, а Франция? Ну, это просто непристойный бред.
Ну, хорошо.
А Испания, которая должна была бы тысячу лет платить Латинской Америке?
Остановись на Британии, потому что следующая тема – это Британия. Кстати, о Британии, говорю я. Взаимодействие между правоохранительными органами России и Британии по делу Литвиненко в замороженном состоянии. Идет процесс обмена. «Мы ждем от них дополнительной информации», заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Ну, а что тут говорить? Выбрали Лугового в Государственную Думу, теперь вот имеете все удовольствие. Даже обсуждать нечего. С самого начала заняли глупейшую позицию, значит, дело это. С самого начала Россия...
Нет, ты сказал, не стоит комментировать, я лучше тебе другое спрошу.
Россия заняла позицию с самого начала адвоката Лугового.
Да.
Теперь уже менять эту позицию
поздно.
Скажи,
пожалуйста, скоро ли станет депутатом Государственной Думы Квачков?
На первых же свободных выборах, о необходимости которых так долго говорят большевики и демократы. У нас сейчас самая популярная идея у демократической и у нацистской, так сказать, у фашистско-демократической общественности самая популярная идея – это свободные выборы. Ясно, что на первых же свободных выборах Квачков, безусловно,
очень странное, станет депутатом. Очень странное образование какое-то словесное, фашистско-демократическое.
А я не
ты
виноват.
Каких демократов имеешь в виду? Вот я, например, демократ. Ты меня, что ли, с ними путаешь?
Я имею в виду, что существует такая организация, которая называется Национальная Ассамблея. В нее входит...
Так не говори слово «демократ».
Это демократы, чистейшей воды.
Нет, это они себя так назвали.
Они есть демократы, они требуют честных, свободных выборов с правильным подсчетом
голосов. А свободные
голосов.
Выборы – это плохо?
Плохо. В данном случае плохо.
Понятно. Идем дальше.
Я просто хочу пояснить.
Не буду комментировать, потому что нет на это времени. Это не
нет, но я в двух словах поясню. Да. Это организация, в которой сидит Каспаров, а также люди, называющие его жидом, а он их раньше называл фашистами. Теперь они перестали друг друга так обзывать. Но это такая довольно странная организация, где собраны с одной стороны или психи, или прямые фашисты. С другой стороны, крайние либералы, как Каспаров и Ларионов. Они не являются единой партией, они не являются единой организацией. Но они говорят, мы вместе, дружными рядами, отстаиваем идею необходимости честных, независимых выборов с точным подсчетом голосов. Ты спрашиваешь, когда Квачков станет депутатом? Отвечаю, как только пройдут первые же честные, открытые, свободные выборы, Квачков и еще несколько десятков, не сотен, но несколько десятков, таких как он, безусловно, станут депутатами, поскольку их честно выберут.
Отлично. Идем дальше. Переходим, поскольку праздник, да, не все же морозить и засушивать публику. Российские женщины, слушай внимательно, с каждым годом все реже обращаются за американской визой невесты, в кавычках, так называется. В 2006 году было выдано 1945 таких виз, в 2007 – 1575, а в этом всего 616, сказал генконсул США в Москве. Причину этого явления он объяснить не смог. И поясняется, так называемая виза невесты – это разновидность визы для граждан России, которые едут в Америку с целью заключения брака. То есть, понимаете, да, это легальная виза. То есть, это не в том смысле, что она поехала и там выскочила, а она нашла, они договорились и так далее. Вот такое вот происходит.
Ну, за 17 лет, по-видимому, наши женщины разобрались, какие отвратительные американские самцы, и увидели, что наши гораздо лучше. Кроме того, денег у наших теперь уже больше, чем у американцев так, часто.
Так а что... может быть, они разобрались, что тут за бабы?
И это не исключено. В общем, я бы сказал так, что взаимное понимание наступило. Может быть, теперь будут обратные визы, и американки будут ехать сюда. Я тебе скажу, что в начале 80-х годов у меня были друзья, которые были помешаны на идее, любой ценой уехать в Америку. Любой ценой. И они кадрили американок, которые были здесь. Американки эти были страшнее войны. То есть я таких кикимор...
Атомной или холодной? Это разные вещи.
Ну, во всяком случае, тогда была холодная война. А, вот они были страшнее, страшнее атомной, трудно себе представить. У меня фантазии не хватает. Страшнее холодной. Таких кикимор я в жизни не видал. Они валом сюда валили. Я не мог понять, зачем. Какие-то там студентки, какие... В общем, по необязательным поводам.
Да.
И мне эти ребята объяснили, в Америке на них никто не высморкается. А здесь роскошные, такие, сякие, значит, мужики за ними гонялись просто... Ну, надо сказать, счастья это не принесло. Я знал несколько случаев таких, и они довольно плохо кончались. Тем не менее, вот такое поветрие было. Вырваться любой ценой. Хоть, значит, на помели. Ну, потом это, так сказать, усилилось несколько. А теперь вот на спад пошло. Ну что, денег тут много. Вот. И нет такой необходимости. Можно ездить. Отпала эта необходимость вырваться из тюрьмы, хоть как граф Монте-Кристо, зашиться как труп в мешок, и хотя бы в этом мешке, значит, такой проблемы.
Хорошо. Еще одна тема. Давай с тобой поздравим одного человека, который абсолютно случайно сделал открытие. Я о случайности открытий.
Угу.
Ты же замечательные статьи пишешь, вьешь про науку. Ну, пытаюсь. Вернее, про некоторые организационные моменты науки.
Пытаюсь.
Ну, мы с тобой помним удивительную историю, как появился Сургуч, да, так сказать, капало случайно и так сказать. А я не знал. Значит, в июне 1908 года Томас Салливан, такой человечек нью-йоркский, отправлял образцы чая потенциальным покупателям и решил сэкономить. Он положил по несколько щепоток чая в небольшие шелковые мешочки. Его клиенты, не имея каких-либо инструкций, опустили мешочки с чаем в горячую воду. Ровно 100 лет назад появился пакетик чая.
Прекрасно, что ты от меня хочешь?
Я хочу, чтобы мы с тобой восхитились случайностью. Вот сегодня я должен тебе сказать, вот я смотрю на компьютер, и у меня рука дрожит. Почему у меня дрожит рука? 13-я пятница Радзиховский, нам бы закончить с тобой эту программу.
Благополучно.
Благополучно.
Чтобы ничего не рухнуло.
Обрати внимание, что-то покачивается и поскрипывает.
Я этого не чувствую. Вообще, говорят, что случайность – это непознанная закономерность. Но это слишком мрачный взгляд на мир, что все детерминировано. Это, конечно, чепуха. Случайность
– есть это... и другое, что это частный как... случай необходимости.
Да, или как вот говорят, свобода – это осознанная необходимость. Да. На это есть хороший ответ. Это у вас осознанная необходимость, а у нас свобода. Так и тут. У вас это какая-то там непознанная закономерность. Случайность – это действительно великое счастье, великое умение. Хотя, значит, мне кажется, что вот есть люди, которые умеют угадывать направление ветра, угадывать направление вот этой суммы случайностей. Их, вот, между прочим, если говорить вот, в другом смысле, вот смотри, мы привыкли, что страна, что люди должны вкалывать как звери, долбить, так сказать, зубами боронить, да, пробивать какие-то завалы с отбойным молотком. И вдруг выяснилось, что ничего этого не нужно. За 10 лет, за 12 лет, нет, за 10 лет, цена нефти выросла в 15 раз.
Я думал, расслабьтесь, куда ты клонишь?
Расслабьтесь, получайте удовольствие, да. Лягте на волну, да. И волна сама вас вынесет.
Это ты к кому обращаешься?
Ко всем. Мы так живем.
К Роснефти? К Газпрому?
Нет,
к кому?
Мы все у них на хвосте, тянемся за ними, правильно? Мы как та банка, которая привязана к хвосту кошки, погромыхивает. Так вот, говорят, это очень плохо, это ужасно, это гниение. Ну, на эту есть тему, есть анекдот. Да, гниет, но запах какой. Вот когда вкалывали, как звери, преодолевая препятствия, это, может быть, было моральное удовлетворение, но было действительно очень плохо. Когда легли на волну, и волна понесла наверх, стало хорошо. Правда, все уверены, что волна эта рано или поздно опадет, и тогда мы окажемся в таком низу после этой волны, когда случайности переменятся в обратную сторону, что мало не покажется. Вот это вот такая... Если хотите, мелкая философия на мелком месте. Что действительно лучше? Идти против течения и лбом стенки пробивать, испытывая моральное удовлетворение. Я не завишу от случайностей, я не завишу от стечения обстоятельств. Или пытаться угадывать направление ветра и просто ложиться на волну, ну, да, чтобы она вас поднимала.
Когда ты говоришь ложиться, вот я сейчас все время подумаю, где эта кошка, за которой я грохочу. Эта кошка для меня виртуальная. Она
это газ,
какая-то моя. Нет, она называется какая-то моя журналистская идея. Там как какой-то бог, которому я служу в моей профессии. Я не бегаю ни за какой кошкой.
Нет, экономически. Почему сейчас мы с тобой и все остальные стали получать гораздо больше денег? Это что, наша заслуга?
Ну, скажи мне, я не знал, что ты живешь в другой стране.
Я живу в этой стране.
Я не стал получать больше.
Ну, хорошо, минуточку. Ты машину поменял за это время?
3 года назад купил.
3 года назад купил. А в 93-м году ты мог ее купить?
Какая интересная тебе. Да у меня и в 93-м году.
Такая же была.
Не такая.
Не такая.
Другая.
Хуже.
Нет,
не
другая.
Это значит, ты живешь в другой стране.
Слушайте, мы начали... Нет, все, концерт окончен.
Я хочу просто...
Одним словом говори.
Одним словом, что эта волна подняла всех и опустит всех. Так она устроена.
В отличие от Радзиховского, я надеюсь остаться на своем месте. Я не за кошкой. А Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение» вел Матвей Гонопольский. Спасибо, до свидания.